Тирион. Север тянулся бесконечно. Тирион Ланнистер пользовался картами не хуже любого другого, однако двухнедельный путь по дикой дороге, ответвлению Королевского тракта, заставил его понять, что карты одно, а земля совершенно другое. Они оставили Винтерфелл в тот же самый день, что и король, среди суматохи царственного отъезда, под крики мужчины и фырканье лошадей, под грохот фургонов и скрежет, издаваемый громадным домом на колесах. Кружился легкий снежок. Королевский тракт проходил вблизи замка и города. Тут знамена, фургоны, колонна рыцарей и свободные всадники повернули к югу, унося с собой весь шум. А Тирион отправился на север с Бенджином Старком и его племянником. Сразу сделалось холоднее и тише. К западу от дороги поднимались кремниевые холмы, серые зубастые пики с высокими сторожевыми башнями на каменистых вершинах. К востоку земля уходила вдаль, насколько мог видеть глаз, становясь гладкой равниной. Каменные мосты пересекали узкие быстрые реки, а небольшие сельские дома тесными кольцами окружали крепости, сложенные из дерева и камня. На дороге еще было много путников, но на ночь путешественники могли устроиться в неприхотливых постоялых дворах. В трех днях езды от Винтерфелла обработанная земля уступила место лесам, и королевский тракт опустел. Кремниевые холмы вырастали с каждой новой милей, обретая все более дикий облик, и скоро превратились в холодные синие горы, зубастые громады, покрытые снегом. Когда с севера задувал ветер, долгие хвосты ледяных кристаллов тянулись от высоких пиков, словно знамена. С запада горы встали стеной. Дорога повернула на северо-восток через леса, дубовые хвойные. Заросли вереска казались Тириону черными и древними. «Волчий лес!» — называл этот край Бенджин Старк, и действительно, ночи теперь полнились воем звериных стай, иногда не столь уж далеких. Услышав ночной вой, альбинос Джона Сноу наставлял уши, но никогда не отвечал собственным голосом. Тириону виделось в этом животном нечто весьма тревожное. Не считая волка, их отряд теперь состоял из 8 человек. Тирион путешествовал с 2 слугами, как подобало Ланнистеру. Бенджин Старк ехал в сопровождении своего незаконно рожденного племянника. Он прихватил несколько свежих коней для ночного дозора. Но прежде чем углубиться в чащобы волчьего леса, они заночевали за деревянными стенами лесного острога, где к ним присоединился еще один из черных братьев, некто Йорен, человек сутулый и мрачный. Лицо его пряталось за бородой, не менее черной, чем его одеяние, но Йорен казался крепким, как старый корень, и твердым, как камень. Его сопровождала пара оборванных крестьянских мальчишек из перстов. «Насильники!» — крепко бросил Йорен, холодно поглядев на своих подопечных. Тирион понял. Суровая жизнь на стене, тем не менее, была предпочтительнее кастрации. 5 мужчин, 3 мальчиков, лютоволк, 20 лошадей, клетка с воронами, которую вручил Бенджину Старку мейстер Лювин. Любопытная компания для королевского тракта. Да и вообще, для любой дороги. Тирион заметил, что Джон Сноу наблюдает за Йораном и его мрачными компаньонами со странным выражением на лице, похожим на разочарование. Плечо Йорана было согнуто, от него пахло кислятиной, жирные волосы и борода спутались и кишели блохами. Старая и залатанная одежда его явно редко стиралась. От обоих молодых рекрутов пахло еще хуже, они казались глупыми и жестокими. Вне сомнения, мальчик ошибочно полагал, что ночной дозор собран из людей, подобных его собственному дяде. Если так, Йоран и его спутники весьма грубо вернули Джона к действительности. Тириону было жаль мальчика. Он выбрал трудную жизнь. Или, точнее говоря, для него выбрали трудную жизнь. К дяде мальчика Тирион испытывал гораздо меньшую симпатию. Бенджин Старк, казалось, разделял презрение брата к Ланнистерам и не обрадовался, когда Тирион сообщил ему о своем намерении.
«Предупреждаю вас, Ланнистер, возле стены вы не найдете гостиниц», — строго поглядел на него Старк.
«Вне сомнения, вы отыщете мне какое-нибудь место», — мрачно усмехнулся Тирион. «Как вы могли заметить, я невысок и удовольствуюсь малым». Брату королевы нельзя было отказать, это и уладило дело. Но Старк явно не обнаруживал радости.
«Вам не понравится дорога, гарантирую это», — проговорил коротко Бенджен и с тех пор делал все возможное, чтобы подтвердить свое обещание.
К концу первой недели Тирион сбил ноги седлом, промерз до костей, но не жаловался. Черт побери, он не даст Бенджену Старку ни малейшего повода для удовлетворения. Маленький реванш ему предоставил плащ для верховой езды, потрепанная и пахнущая мускусом медвежья шкура. Старк предложил ее с любезностью ночного дозорного и, вне сомнения, рассчитывал на изящный отказ. Но Тирион принял предложенное с улыбкой. Выехав из Винтерфелла, он прихватил с собой теплую одежду, но скоро обнаружил, что ее недостаточно. На севере было по-настоящему холодно, и с каждым днем становилось все холоднее. Начались ночные морозы, а порывы ветра, словно нож, прорезали самую теплую шерсть. Через несколько дней Старк, несомненно, сожалел о своем рыцарском жесте. Но и он получил свой урок. «Ланнистеры никогда не отказываются. Ланнистеры берут все, что им предлагают». Чем дальше они продвигались на север, погружаясь во мрак волчьего леса, тем реже и реже попадались фермы и остроги. Наконец, ни одна кровля не могла более предоставить ночлега путникам, и им пришлось обратиться к собственным ресурсам. От Тириона не было никакой пользы при устройстве на ночлег или стоянку. Маленький кривоногий, он только путался под ногами. Посему, пока Старк, Йорн и другие мужчины делали грубое укрытие, ухаживали за конями и разжигали огонь, он обычно брал плащ, небольшой мех с вином и уходил почитать. На 18-ю ночь путешествия вино оказалось превосходным сладким янтарным напитком с летних островов, который он привез с собой на север с Бобрового утеса. Книга же увлекательно повествовала об истории и драконах. С разрешения лорда Эддарда Старка Тирион прихватил с собой в путь несколько редкостных томов из библиотеки Винтерфелла. Он обнаружил уютное место как раз за пределами лагерной суеты, возле торопливого ручья с водой, чистой и холодной как лед. Корявый старый дуб предоставил ему укрытие от кусачего ветра. Тирион завернулся в меха, припал спиной к стволу, глотнул вина и принялся читать о достоинствах драконьей кости. «Драконья кость черна, потому что в ней много железа», — повествовала книга. «Она прочна, как сталь, но легче и гибче, и, конечно, совершенно не подвластна огню».